Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня в нашей студии протоиерей Владимир Соколов, помощник руководителя синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. И, батюшка, я хотел бы, конечно, вас, как человека, который давно и много общается с нашими военнослужащими, попросить поделиться впечатлениями и от парада Победы, и от марша Бессмертного полка, который, конечно, больше напоминает, с каждым годом все больше напоминает крестный ход.
Да, это совершенно точно, что это напоминает крестный ход, потому что я увидел в этом другое качество. Вот по внешнему виду можно подумать, что это, ну, такое продолжение демонстрации. Нет, ведь на демонстрации раньше сгоняли, а здесь люди приходят по доброй воле. Какое-то пробуждается глубинное чувство солидарности, сопричастности той эпохи, своим отцам, дедам. Это, мне кажется, выполнением заповеди Божией. Чти отца твоего и матерь твою, и благо тебе будет, и долголетен будешь и на земле. То есть это какое-то такое глубинное чувство народа, самосохранения нации, потому что это забота о здоровье нации. И вот то, что это пробуждается в свободе, для меня это знак новой эпохи, начинающейся новой эпохи. Знак, ну, даже я бы сказал, признак возрождения России в этом новом качестве, в которое верили и старцы, и великие русские религиозные философы, такие как Иван Ильин, они верили в возрождение России. И, в общем, казалось бы, умом это невозможно даже объяснить и понять, как это произошло. Это можно почувствовать только сердцем, такой сердечной болью. И это сердечная боль за тех, кто погиб, но эта сердечная боль перерастает в такую уверенность, что они живы в Боге. Что они все живы, вот они идут вместе с нами. Ведь каждый, кто рассказывает о своем сроднике, он рассказывает о нем как о живом. Он рассказывает вот...
Даже о прадедушках.
Да, о прадедушках. Потому что это он носит в душе, значит, образ своего предка, а стало быть, он жив и в наших молитвах. И я всячески приветствую то, что происходит, и то, что это возникло по инициативе народа где-то в Сибири, это же не было никак организовано, ни государством, ни церковью не было организовано. Мы сейчас только можем принять это как явление, а это, говорю, признак совершенно другой эпохи. Это крах такой либеральной эпохи, такого практицизма, материализма, позитивизма, потому что в глубине народ чувствует, что как-то по-другому устроен мир, что по-другому мы как-то связаны, мы не связаны какой-то структурой, иерархией, мы не связаны, мы связаны тем, что над миром, Мы связаны духом.
То есть патриарх вот. Рассказал святейше, что больше, я не помню дословно, но он сказал, что главное в бессмертный полк, главное это религиозное и нравственное качество вот этого движения народного. Даже если люди не воцерковленные, а все равно это религиозное в сути своей, да?
Ну вот я послушал интервью, которое берут на улице, не подставные какие-то люди, это просто те, кто выхвачен из этого потока, вот его спрашивают, и я вижу, что говорится все это с каким-то благоговением, таким религиозным благоговением.
Трепетом.
Трепетом, трепетом. Поэтому это уже имеет религиозное значение. И мы вступаем в ту эпоху, и этот, можно сказать, крестный ход, он и есть вхождение в эту реку жизни, в вечную жизнь. Вот мне так и кажется, что они все идут совместно со всеми своими предками, со всей, так сказать, Россией, со всей ее историей, со всеми ее победами, поражениями, которые были до этого, да. Но все равно это всегда было увенчано победой. Это знак победы духовной. Потому что наш народ выстоял, и выстоял духовно. Ведь это невозможно было понять, как вообще можно было выстоять. Умом это невозможно понять. В такой ситуации, когда это казалось крахом. И когда сегодня многие либералы, или многие, кто не любит Россию сердцем, а как бы осуждает ее умом, и я вот это все эти поиски такого как бы умного, как они говорят, умного, оно не связано ни с фактами, ни с чем. Это вот слово «глумление» тоже в себя включает слово «ум». Это такое глумление над историей народа, над душой народа. Потому что влиться в душу народу можно только верою. Верою и благоговением.
И любовью, наверное.
Любовью, любовью. В конечном итоге это увенчивается любовью. Но вот это благоговение, которое наш народ понес, как подхватило это, как все в это включились... Вот, ну, просто как бы захватило всех.
Дочь, ну, вот.
Ну, невозможно это организовать. Вот говоришь, что это все организовано, но это невозможно организовать никак. Ведь если в этом нет правды, то это никогда не будет поддержано народом. Потому что правда, она свыше не сходит. А ложь, как ее не украшай, как ее не делай правдоподобной, она все равно изживает себя, она пожирает сама себя.
У нас звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович. Здравствуйте, отец Владимир. Благословите раба Божия Георгия.
Бог благословит.
Отец Владимир, подскажите, вот, пожалуйста, не так давно вот головной дивизии внутренних войск, а теперь Росгвардии, было возвращено имя зоологического русофоба и палача русского народа Дзержинского. Вот подскажите, пожалуйста, отдел по взаимодействию с вооруженными силами как-то протестовал это решение? Пред нашими властями или нет?
Ну, отдел никак не протестовал, и он не выступает против этого, потому что это внутреннее дело армии. Но дело в том, что вы говорите об имени, но, понимаете, парадоксы истории заключены в том, что под знаменами этой дивизии совершались совершенно другие дела. Поэтому дела победы, и это стало и знаменем победы. Поэтому смена имени – это очень серьезно. Я не поддерживаю, конечно, этого, но, с другой стороны, я оправдываю это. Потому что в том контексте, вот, который мы сегодня рассуждаем, уже имя не важно. Важен пафос, с которым мы выступаем. Важно это сознание, новое сознание. Важно это благоговение. Если это не выдержит этого времени, этого благоговения не выдержит, оно рухнет само. Поэтому, когда мы вот пытаемся административным путем что-то решить, или голосованием, или, так сказать, обращением к тому, что было когда-то, ведь, понимаете, вот в чем особенность менталитета человека духовного? Он всегда видит, как добро побеждает зло, как добро, как красная нить проходит через всю историю. У него зрение другое появляется в результате зрелости. Вот я всегда и самого себя, и всех окружающих призываю к этому новому зрению. Потому что если мы будем сосредоточены вот на этом, то мы становимся в оппозицию. А в оппозицию, значит, мы выпадаем из этого потока, из этой народной души, которая вот, она как поток, это как река, как народная река, которая, в общем, наполнена кровью. Наполнена кровью. И кровь является движением в вечность. Она является семенем новых поколений. И это всегда надо учитывать. А ну, а если мы будем вот так вот, знаете, смотреть на это, то так оно и будет.
Батюшка, позволю себе добавить к вашим словам. Ведь для них сегодня, для тех, кто принимал это решение, для них важна связь с подвигами этой дивизии «Адон», которую они совершали на Кавказе в последнее время, во время Великой Отечественной войны. Конечно, этот русофоб и страшный палач Дзержинский, но многие члены, значит, органов безопасности, либо той же дивизии Дзержинского, они этого еще не понимают. И как вы сказали, что время все расставит на свои места. Мне кажется, что не останется. Есть же у нас и Преображенский полк вернулся. Уйдет это.
Ну, знаете, вот есть еще один феномен. Есть символ, который иногда многозначен, иногда же полярен. Вот полярные включают в себя понятия. Ну, вот всем известная «Красная звезда», который Троцкий носил так головой вниз, да, как такой символ дьявола, да. И мы можем перенести это на все. Но под этим знаменем с красной звездой мы выиграли. То есть это совершенно другое содержание получает. А потом, если вы возьмете икону, например, 15 века, Преображение, Христос в мандорле стоит на фаворе в перевернутой пятиконечной звезде. Поэтому эта пятиконечная звезда – это символ стабильности Вселенной. Это... Он, в него включено и божественное содержание. Поэтому что мы увидим в этом, зависит от нашего взгляда. От нашего взгляда и от того, какой смысл мы в это вкладываем. А у нас всегда однозначный смысл, и мы низвергаем и символы, и все, что за ними стоит.
Батюшка, а когда выходит на парад Победы, звучит «Священная война» и выносит красное знамя Победы 150-й Идрийско-Берлинской дивизии стрелковой. Всех трепет охватывает. Это же не значит, что мы... На красную звезду равняемся, на подвиг. Звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло, вы меня слышите?
Да, да, вас.
Это Александр, Запорожье, Повитя Башка.
Бог благословит.
13 мая, просто хотел Виктор Александрович напомнить, 13 мая был день рождения Ольги Романовой, первой мученицы в Норд-Ольсте, которая была. Вот, а это все наш бессмертный полк, это все Константин Васильев, второй был мученик, это все сегодняшний наш бессмертный полк, это есть та гора Сион, которую возлюбил Господь. И кто ненавидит гору Сион, того не знаем, что будет с теми. Ну вот, хотел помянуть.
Спасибо, Господи. Спасибо, Господи, Александр.
Я скажу вам так, что в памяти народной это все сохраняется. И Бог помнит всех. И всегда напомнит о тех, кто пали жертвой, кто влили живую кровь, вот кто пролил эту кровь. И вот я все время вглядываюсь в этот поток, вглядываюсь в лица, как лица в этом потоке преображаются, как они становятся совершенно другими. То есть я вижу перед собой совершенно другой антропологический тип. Когда произошла революция, Бердяев писал, что изменился антропологический тип человека. Действительно, вот какой-то был разгул такой, разбойничий разгул, который изменил даже внешний вид человека.
Шабаш такой.
Если вы возьмете дореволюционные фотографии, посмотрите. Вот я смотрел на фотографии своих предков дореволюционные. Это лики. И вдруг какие-то звериные лица. Так вот сегодня происходит обратный процесс. Люди преображаются. Их лик начинает светиться совершенно другим светом. Вот что происходит. Поэтому не замечать эти признаки, это, значит, может иметь очень серьезные последствия. Потому что когда мы начнем над этим глумиться, вот так вот как бы умно, то мы сами себя подвергаем этому проклятию. Мы сами отвергаем этот свет, который изливается на этот поток и на весь наш народ, и на душу народную.
Александр звонил из Запорожья. А по городам Украины, там, где хунта сейчас, и где эти бандеровцы обещали смертный полк устроить, угрожали, вышли люди, тысячи людей. Вот интересный в Одессе момент. Одна бабушка говорит внучку маленькому: не ходи вот на клумбу, там, видишь, полиция стоит, у тебя дядя отберет пилотку и звездочку. А полицейский говорит: что же я, изверг, говорит, у ребенка пилотку и звездочку отбирать, пусть носит и гордится. То есть вот А тех, вот помолимся, братья и сестры, те, кто не дал напасть на бессмертный полк в Днепропетровске, всех уволили в полицию. Но это тоже знак, что вот люди живы, даже при этом давлении невероятном.
Да, знаете, вот я в интернете встретил такую фотографию. Идет такой ребенок, может быть, 2-3 лет, в военной форме, в пилотке, с орденами. И у него пустышка, он сосет пустышку. И написано, значит, русский народ может спать спокойно. Это вроде как с иронией, с юмором, но на самом деле в самую точку. Потому что действительно, если уже вот такой малыш испытывает некое благоговение перед этой военной формой, перед теми, кто тогда совершил этот подвиг, что-то изменилось в нашем народе. И как это можно не видеть? Только слепой может это не увидеть. Потому что эти барабаны, которые были барабанами войны, они становятся барабанами новой мирной жизни. Вы посмотрите, что совершалось после войны. Вот кто-то, может быть, даже помнит эти времена, какой энтузиазм был у народа. Как из руин возникли вообще целые города, обновленные деревни. Вообще такой был дух солидарного строительства.
Созидание.
Это совершенно невозможно. И, конечно, он был вызван этой победой. Потому что где народ мог бы почерпать эту силу, эту энергию? И то, что эта сила и энергия была, это ясно было, что и Бог благословляет это.
Звонок, говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Здравствуйте, Виктор Александрович. А у меня к вам такой вопрос. Нельзя ли вот поподробнее узнать, кто такой придумал замечательный проект «Бессмертный полк»? Я был на месте президента нашего, дала бы ему замечательную государственную премию.
Спасибо, мы об этом расскажем. Я знаю, что в Томске люди первый раз вышли, а потом как-то, я вот знаю некоторых, кто в Москве организовывал. Да это как-то, тут даже теперь не скажешь, кто.
Вряд ли можно скажем, найти кто, да. Личность, потому что это уже, когда они вышли в Томске, это уже было завершение некого предварительного этапа. Потому что это совершалось в каких-то маленьких таких организациях, компаниях.
Это даже не организация, это личный порыв людей.
Личный порыв, да, приносили фотографии, вспоминали людей, это были как такое поминовение, но в то же время это радостное поминовение. Потом это расширилось, поэтому кто тут первый был? И это даже не важно.
Я сегодня репортаж тоже видел. Одна женщина говорит, он не дошел, ему так хотелось, говорит, он не дошел, ему так хотелось, говорит, в параде участвовать, в Москве побывать на параде. Он не побывал, я вот приехал с его портретом деда иду.
Ну вот. Ну так оно и есть, так оно и есть, потому что мы думаем, что это только символ такого, так и есть, потому что мы связаны не временем, а вечностью, и поэтому в вечности нет этих времен, разделяющих нас.
И мы с ними увидимся, да, со всеми.
Потому что в вечности мы все вместе, и мы присутствуем в том времени. Вот можно сказать, что этот полк, который проходит, он проходит тогда. Тогда, по Красной площади, проходит в этом параде победы.
Все, кто подержал,
мудрит. Да. Время, оно как бы разрывает свои узы. Потому что мы соединяемся в другое сообщество. У нас есть еще вопрос.
Да, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Простите, здравствуйте.
Здравствуйте.
Геннадий Егорович из Подмосковья.
Да, Геннадий Егорович.
Наш известный всем певец, актер и певец Владимир, ему Бог вложил такие пророческие слова в свое время. Он в бранной тематике был очень такой... Много ему удавалось. И у меня такие строчки есть, Виктор Александрович. Вы, наверное, помните, отец Владимир тоже помните, наверное. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые.
Владимир Высоцкий.
Его... Да. Да помилуй того Господь, представший пред ним. И вот еще хотел добавить к этому, если позволите. Хорошо бы букву «Э» сменить на «З». Вернуться к старой орфографии хотя бы в таких случаях. А то у нас получается без сонов, без партийный, без страшный. Одни бесы кругом. Спроси Господи нас. Простите, пожалуйста.
Ну, понимаете, дело в том, что ведь опять в какое содержание мы вкладываем эти буквы. Конечно, я за возвращение старой орфографии, потому что она как бы, она суть обнажает.
Глубокий
всего.
Смысл. Так,
глубокий смысл. Там разные буквы, они разного значения, разного даже цифрового значения. Поэтому старая орфография была продумана, она была связана даже, можно сказать, с атомными весами, она связана была со всем мирозданием. И то, что она была так варварски разрушена, это, конечно, факт. Ну, так же, как и календарь, который разрушил такое понимание вселенского масштаба, потому что календарь наш церковный, он связан с сидерическим звездным годом. То есть это совершенно другие масштабы. А календарь, которым пользуется сегодня весь мир, такой светский календарь, он связан вот с явлениями нашей Солнечной системы, и не более. Но те, кто путешествует сегодня, кто в пути, это самолеты, корабли, они все ориентируются по звездам. И вот сидерический год, календарь, который измеряет этот сидерический год более точно, как раз помогает правильно ориентироваться по звездам. Представьте себе, что у вас в пути разные ориентиры. И у вас один ориентир, но более точный. Если это дальний путь, то отклонение на какую-то одну там сотую секунды, оно может привести вас совершенно в другой пункт. Поэтому,
другим результатом.
Поэтому я, конечно, за это. Но не надо этому уж придавать такое сакральное значение. Ну, потому что надо сначала как бы в этих условиях выжить, стать другими, а вот я об этих признаках говорю, а потом все изменится в мгновение ока, потому что будет принято всеми.
Батюшка, у меня вот такой вопрос, тоже мы говорим о победе бессмертного полка, ведь это победа над теми мифами, которые нам пытались внушить последние 20, да больше, чем 25 лет, со времен журнала «Огонек» Коротича. Помните, они говорили, были мифы советские? Вот у меня вопрос, а чем мифы антисоветские отличаются от мифов советских? И нам же обычно говорят все эти Сванидзе и прочие, правда, они, мы хотим знать правду, горькую, но правду о своей, правда нужна народу. Вот чем правдоподобная ложь, которую они почти что три десятилетия на народ выливали, отличается от настоящей правды?
Ну, очень просто. Дело в том, что правдоподобная ложь отличается от правды тем, что она ложь. Это прежде всего этим она отличается. Но ее просто заворачивают в такие обертки, чтобы вскрыть это содержание лжи. А она остается ложью, потому что правда не сходит свыше, она не сходит с небес. И она... Ее носителем является народ. Вот полк бессмертный, он свидетельствует о правде тех событий. И когда пытаются это опорочить, то он почему-то не получается, не принимает это народ. Не принимает, ложь не приживается.
В народе, да?
И в народе не приживается. Но надо сказать, что мы, конечно, живем в царстве лжи. Мы живем в царстве лжи, и это царство такого Кощея бессмертного, которого вроде бессмертный, а на самом деле это не бессмертный. Потому что Иванушка-дурачок. А кто такой русский? Ну, русский народ и есть такой, Иванушка-дурачок. Иванушка-дурачок познает секрет, как этого Кощея бессмертного, да.
Иглу.
Иглу нужно переломить, которая в яйце и в утке, да. А игла, что это такое игла? Ведь наше вот сознание, оно устроено как бы и в левую, и в правую сторону. Многие люди, например, могут говорить русские слова наоборот, очень быстро. Так наше сознание устроено. Кто-то пишет с левой стороны, кто-то с правой. А теперь мы прочтем слово «игла» наоборот. Получается «алги». Вот что такое «алги». К чему призывает Кощей? Если ложь переламывается, уничтожается, нет этого царства лжи. Почему Кощей так протестует? Почему все так ополчаются против этого полка? Потому что против правды. Но ложь, хоть она и в яйце, и в утке летящей, она все равно остается ложью. И обязательно нашим народом, то есть Иванушкой-дурачком, будет переломлено, сломлено, ибо время очистит, и правда все равно снизойдет на эту землю.
У нас звонок еще один. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Батюшка, благословите.
Бог благословит.
Ну вот, Иван Петрович, Иванушка, тоже дурачок из Санкт-Петербурга.
Ну, видите как.
Да, батюшка, ну, я вот хочу выслушать меня и сразу определить, что я не против бессмертного полка. Вот, но я хочу вот таким моментом поделиться. Вот у нас была победа 812 года, да, значит, у нас благодарственный молебен этот год служится, ну, в этот день, в день Рождества. Вот, вот когда победили мы, знамена бросили мавзолею. Сейчас ни слова не сказано о Господе. Я считаю, что этот день жертвы, день жертвы как раз больше всего русского народа, именно за ту измену, что произошла в 17-м году. И урок правильный не сделан. То есть мы кичимся, в этом есть определенная гордость, что вот наши деды победили. Но наши деды еще и совершили страшную вот эту ошибку, раскололи общество, гражданская война, и отсюда вот эти 27, а то и 30, а то и, говорит, и 40 миллионов. Ни слова Господа, Господ не было сказано, ни президентом. Вот Рабзан Кадыров, он там, когда говорил о ветеранах, что-то там сказал на арабском, вспомнил. Поэтому вот это кичение, гордость, и в то же время в этот день нужна молитва нашим отцам. Панихида, которая есть, и дай бы Богу, чтобы был благодарственный молебен на Красной площади или как-то народа. А сейчас, получается, все остальные народы, ну, мало и так называемые, идут и говорят, наша победа, наша победа. Русский народ отвечает за то, что происходит в России. Мы не осознали мы ошибку 17-го года. И я считаю, что это жертва. Да, победа, победа, но это жертва. Почему все это произошло?
Ну, вот знаете, вот мы сейчас говорили там, простите уж, о правдоподобной лжи. Но на самом деле народ-то наш покаялся. И это произошло как раз во время войны. Знаете, я ведь разговаривал с очень многими людьми, которые воевали. И имя Господа появилось на устах. Имя Господа. Вот. Поэтому покаявшийся народ – это совсем другой народ. А потом, знаете, ведь народ-то неоднороден. Народ-то всегда хранил веру. В 1937 году была перепись населения, и 70% людей свидетельствуют о том, что они православные. Это что? Это подделка или что? Это предательство? Или как это оценить-то? Вот мы словами какими-то бросаемся, а надо за них отвечать. Это люди рисковали жизнью даже. Уж то карьерой там всем прочим в то-то время, в 1937 году. Значит, это все не так просто, как мы хотим сегодня такую конструкцию набросить на то время, которое было очень сложно. Вот, и победа это. Пусть там не поют православные гимны, но она по духу совершенно православная.
На стала. Пасху.
Она стала, да, во-первых, на Пасху, во-вторых, она стала действительно таким пасхальным воскресением нашего народа. Я же говорил о том, что совершилось после войны. Поэтому вот, знаете, мы как бы все больны такими вирусами, которые нам постоянно внушались. Если раньше пели такие акафисты советской власти, то потом начали только ругань. И ни то, ни другое не является правдой. Святые отцы говорили, что крайности от дьявола. Поэтому это все от дьявола. Будьте осторожны в своих высказываниях. Как бы не оказаться так на дьявольской стороне. Потому что любовь к России, она раскрывает истинный взгляд на происходящее. Вот. А правдоподобная ложь, она очень опасна, потому что кажется, что это правда. Что мы сами, так сказать, с этой правдой и готовы вести за собой людей под знаменем, казалось бы, правды. А на самом деле, знаете, вот будьте осторожны.
А я добавлю, батюшка, конечно, и отец Кирилл Павлов наш, почивший старец великий, который молится о России, он говорил, за что послана война. Он понял, когда Евангелие нашел, за разрушение церквей, конечно, за предательство государя. Мы это все не раз говорили, знаем и понимаем. Но я хотел бы обратить, Иван Петрович, кажется, звонил, да? Угу. Ваше внимание на слова отца Владимира. Ведь народ не просто покаялся. У режиссера Виноградова в фильме «Русская тайна», не помню, или как-то он назывался, фильм о Великой Отечественной войне, один из первых, чудо, о чудесах, сказанные народные молитвы. Весь народ постился, потому что есть нечто, и вынуждено, но весь народ постился. Матери, как мать Чуйкова, Елизавета Петровна, Василий Иванович, и сам Чуйков молился по большей части. И Господь даровал в ответ на эту не только молитву, на подвиг самоотверженный, даровал победу на Пасху. Поэтому говорить, что не было покаяния, и сегодня мы не кичимся, мы их благодарим. И мы благодарим Бога вот в этот день, все православные христиане. Батюшка, как же мы о них не молимся, что ли?
Конечно, это... панихиды повсеместно совершаются в каждом храме. Говорить, что панихиды надо, Вот, почему вы этот факт отрицаете?
А бессмертный полк, вот вы сказали, патриарх сказал, о религиозной составляющей бессмертного полка. И то благоговение, если, Иван Петрович, вы слышали то, что отец Владимир говорил в начале передачи, благоговейное и трепетное отношение тех, кто несет портреты своих погибших, умерших после войны, это вот и есть пробуждение вот этого религиозного чувства в народе. Так что...
Ну, есть еще один феномен, ведь веру надо питать, понимаете? Истощенная вера, но она все равно вера. Вот. И если ее питать, эту веру, ну, наступает и другая эпоха. Сегодня вообще народ уже питается другим. Иногда суррогатами религиозными, но тем не менее жажда религиозная, она проснулась. И это главный результат. Вот. А если мы будем говорить о том, что эти все жертвы были бессмысленные, и что они были только вот за отступление народа, это тоже не так. Это не так, потому что не весь народ отступил. Нет. Вот. Предала прежде всего элита, которая окружала императора, вот, которые выходили воевать за временное правительство. Вот вдуматься в это. Народ был растерян. Кто-то, народ – это дети, которые должны быть руководимы элитой. И как элита гнобила народ. Вот поэтому тут можно сказать так, что это было как бы справедливое воздаяние за такое гнобение народа на протяжении многих лет.
Святитель Николай, простите, батюшка, перебил. Да. Святитель Николай Велимирович говорил, что русский народ страдает не за свои грехи и под безбожной властью во время войны, а страдает за Европу, за весь мир. То есть он понимал эту жертву народа.
У нас еще есть звоночек.
Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Батюшка Владимир и Виктор Александрович, я слышала в новостях, что Порошенко на Украине хочет принять закон такой, чтобы отнимать церкви у Московской Патриархии. Это очень страшно. Давайте будем молиться.
Спасибо, Господи. Батюшка, я хотел бы напомнить нашим слушателям, что 18 мая, в четверг, этот вечер будет интереснейший. «Велению Божию, о муза, будь послушна. 180-летие убийства Александра Сергеевича Пушкина». Фильм будет, как всегда, очень интересный. Встреча с митрофаном Баданиным, преосвященным епископом Североморским и Умским, отцом Артемием Владимировым, нашим постоянным автором, протоиерей Леонид Сафронов из Вятки приедет, писатель Валентин Яковлевич Курбатов из Пскова, искусствовед, политолог Севастьянов Александр будет, Никитич. И в Дом кино 18:30, начало вы хорошо знаете, братья и сестры. И напоминаю, что проходит выставка сейчас, посвященная на Кузнецком валу, 18, посвященная 85-летию Союза художников Советского Союза. Интереснейшая выставка. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Знаете, я вот хотела бы о мужчине ответить, который говорил о том, что нужно покаяться. 2 минуты можно, потому что это в стихах.
Можно, наверное, батюшка.
Вы спросите у них, у солдатов седых, как тела после боя над лесом заря, как кровавым пятном среди ясного дня полыхал ярче пламени снег декабря, как беспомощное тело от боли тупой смотрит в небо глаза на простор голубой, шепчут губы молитву: «Господь, помоги!» Рядом пули свистят и чужие шаги, сапоги топчут землю, ей жарко в зале от огня. «Помоги же, Господь, посмотри на меня!» Греет душу святой образок на груди. Еще много дорог фронтовых впереди. Оберегом из дома силик дорогой. И еще фотография, дети с женой. О спасении прошу, потому и душу. Их любовью храним, потому и живой. В те суровые годы не искали покой. Миллионы таких за моей спиной. Вы спросите у них, у солдатов седых, тех, кто выжил, отдав все, что мог той войне, чтобы мирно жила наша Родина-мать, ясным утром встречая майский день по весне. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Спасибо. Да, тут очень много в этих стихах правды. Да. Вот, кстати говоря, как бы отвечая тоже еще, продолжая ответ тому, кто позвонил, Ивану Петровичу. Да. Вот. И дело в том, что если мы говорим только о жертве, то это как вот... Это такое стадо, которое погнали на жертвенный алтарь. Такое, ну, как животное стадо погнали. Погнали, причем все говорят, именно погнали. Это очень модное слово.
Да, это сейчас вообще...
Это ложь, да. Потому что люди записывались сами. Они, например, даже инвалиды, например, летчики, там, без ног он учился летать заново, без руки пошел летать, там, без руки пошел какие-то другие войска, но так, чтобы быть только на фронте. Сами просились. Это был всеобщий такой порыв. И назвать это такой вот как бы бессмысленной жертвой, Это такое глумление над этим подвигом, сознательным подвигом, где люди отдавали жизнь свою за душу других. Это просто евангельский подвиг. Евангельский подвиг. И если мы не называем это этим именем, то мы порочим даже само Евангелие. Ну, очень осторожно надо быть здесь, потому что мы всегда судим по внешним знакам. Под какими знаменами шли, там, это, вот что тут, вот какие были гимнастерки, какие там были, что-то такое. Ну, разве на это надо смотреть? Надо смотреть на внутреннее состояние человека. Чем он был движим? Были бы если они были бы движимы страхом бы, это одно, корыстью одно. Но если они свободно выбирали этот подвиг и шли на этот подвиг, то это не может быть не оценено свыше, это не может не иметь религиозную цену. Это просто совершенно ясно при каком-то даже просто здравом взгляде.
Жертва любви.
Да, это жертва любви. Поэтому Россию понимает только тот, кто ее любит. Это люди, которые любили Россию. Любили, они пошли за нее. Они были причастны этой любви. А если они так их погнали, ну, как животное, оно имеет привязанность, но оно не может любить страну.
Как недавно услышал, гнали, как скот. Это такое оскорбление памяти тех, кто шел на смерть добровольно. И опять же, вот Иван Петрович сказал, ну, надоели. Это один из главных информационных
приемов о потерях. Я понимаю Ивана Петровича, да. Тоже понимаю. Нет, я понимаю, что это именно, тоже вызвано его болью. За некую бессмысленность, за что-то такое. Я понимаю, что вызвано болью, но, понимаете, наше эмоциональное чувство, оно должно бы проходить через узкие врата такой вот, как бы, сознательной критики в своей мысли, так чтобы эта мысль была отточена. Она должна пройти как вот на острие этого оселка, на котором затачивается мысль. Иначе легко очень впасть, легко. Мы не имеем ответственности, а за каждое слово будем отвечать.
Батюшка, я имел в виду, вот он, Иван Петрович, сказал, что чуть ли не 40 миллионов, ну, давно опровергнуты, понимаете, либералы, опять же, начну с перестройки, да. Журнал «Огонек», заваливали трупами, и до сих пор у них даже в голове не укладывается. Ведь если один к десяти, а они же все время об этом писали, один к десяти, кто один к четырнадцати, ну, вы подумайте, сколько у нас было мужчин призывного возраста. Один к десяти, если немцев 5 миллионов, у нас 50 миллионов должно было погибнуть. А у нас армия, у нас 3-4 миллиона было призвано с демобилизованными, ранеными и погибшими. 15 миллионов оставалось.
Это только в начальный период войны, да. И то очень короткий срок. Вообще можно... Сейчас давайте ответим на вопрос.
Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Это раба Божия Татьяна, батюшка, благословите, пожалуйста.
Бог благословит.
Вы знаете, я тоже хочу сказать о военной теме, если позволите. Мы знаем все известные строки. Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой. И вот я хочу, может быть, многие слушатели Радонежа уже знают, читали, а мне хотелось бы все-таки остальным сказать о книге Николая Гаврилова, это белорусский писатель, которая посвящена малоизвестным фактам Великой Отечественной войны. Это рассказ о судьбе солдат и офицеров, попавших в плен. И эти люди, благодаря приказу Ставки Верховного Главнокомандования, номер 270 от 19 августа 1941 года, они были объявлены изменниками Родины. Вот эта книга называется так: «И отрет Бог всякую слезу». Она продается в книжном магазине Сретенского монастыря в последнем зале. Почитайте. Очень горькие страницы этой книги.
Спасибо, да. Нам стало ясно, о чем идет речь. Конечно, это было... Ну, многим пришлось пройти фильтрационные лагеря. Но, знаете, вот тоже один из мифов, что всех, кто был в плену, отправляли потом. Нет, не всех. Многие возвращали звание после фильтрационных. Есть статистика, сейчас тоже военные историки подняли все документы. и 85% возвращалось в действующую армию. А фильтрационные лагеря, понимаете, время было очень тяжелое. Наверное, читали в августе 44-го Богомолова, были изменники. Ну, что говорить, если в 70-е годы находили палачей из этих карательных батальонов бандеровских, которые были председателями колхоза, сумели документы подделать. Так что, ну, конечно, много было не только несправедливости, а это вообще трудно, батюшка, наверное, перенести, когда, ну, пройдя сказать, плен, потом... Ну,
много было измены. Вот сейчас вот вышла книга об измене военной элиты 41-го года. Вот. Это серьезный момент. То есть документами, причем не нашими, а документами немецкими, подтверждено, что такой заговор существовал. Вот все обвиняют там Иосифа Виссарионовича Сталина, потому что он, так сказать, спасовал в начале войны, что он там замкнулся. Вот, просто, ну, это люди, которые просто подставили, которые нарушили все планы, причем сознательно нарушили. Ведь посмотрите, что было в начале войны. В начале войны у нас стояли, там стоял корпус танков, первоклассных танков, Т-34. У немцев были только учебные танки.
Ну, Т-3 у них были сильные.
Да, и были чешские танки. Не было никаких там тигров, ничего. У них было только 2000 противотанковой артиллерии. У нас было 12000. Авиация была. Все это стояло на границе. Но где был комсостав, где были военные. Если стрелковое оружие, все было перекинуто туда, а не было ни патронов, ни состава, которым это раздать. Да. То есть все растянули, все это, все оттянули, хотя за две недели до начала войны был издан приказ о тотальной мобилизации. Почему этот приказ вообще не дошел?
Да. О приведении войск.
Да. Ведь там за две недели пролетел было, разведывательный самолет вдоль границы. Через каждые 50 километров он садился и докладывал в центр. И было ясно, что стягиваются войска. Был объявлен приказ об этом. Был приказ о том, чтобы замаскировать взлетные полосы, замаскировать аэродромы и самолеты. Все самолеты погибли в начале войны. То есть это была настоящая измена. Поэтому нужно было поменять планы, срочно поменять. И Сталин в это время напряженно работал. Вот есть список посетителей,
Это, батюшка, да. Еще один миф хрущевский. Вот как Хрущев, а он вообще фантазер был, обещавший показать в 80-м году последнего попа и построить коммунизм. Вот этот миф запустил. Никто из членов Политбюро его не подтверждал. А Хрущев ссылался на Берию, что якобы Сталин, и недавно один тут деятель тоже сказал, там, трясся от страха в подвале, три дня боялся к народу обратиться. И вот этот миф, все эти Гозманы, Герберы и Сванидзе, они его старательно распространяли по телевидению. Он некоторым, видно, запал в сознание. Так вот, все журналы есть. 22 июня. Посещение, когда зашел, когда ушел. Первых в 5.45 принимает Молотова, и потом дальше 29 человек, последний в 16.40. В 16.45 последний вышли. Все 29 человек там часами сидели. Значит, 23 июня вообще в 3.20 первый входит. Имена, фамилии, все расписаны, кто зашел, кто ушел.
Это все военачальники, это все люди, так сказать, государственные, с которыми обсуждался план.
Так принято, да. Решение были,
было
ставка,
все, решение, да.
Да.
И причем эти решения, они были приняты заранее, ведь еще в 40-м году было решено построить фундаменты на случай различного сценария войны. Вообще война планировалась какая? Остановить противника на границе, почему подтягивались войска? И гнать его на свою территорию. Но на тот случай, если сценарий пойдет другой, были фундаменты даже сделаны и проведено электричество под эвакуацию заводов. Вот самый сложный маневр в военном деле – это отход войск. Так этот отход был проделан блестящий, сохранен тыл и вот эти военные заводы. Если бы их не сохранить, не было бы никакой победы. Наши, такие значительные потери в начале войны и пленение наших солдат, оно было связано вот с этими событиями, с нарушением этих планов. И как только начали наши победы, когда началась нормальная война, потери были такие, как в нормальной войне.
Начиная с 43-го, немецкие потери ровно в такой же пропорции превосходили наши. Да. Я хотел бы, дорогие братья и сестры, напомнить вам, что 21-го привозят мощи самого любимого, наверное, святого русским народом, святителя Николая Чудотворца. А 20-го в субботу мы приглашаем всех в поездку, посвященную двум святым Николаям, святителю Николаю Угоднику Миреликийскому и святому царю-мученику Николаю Александровичу. Три храма в святителе Николая мы будем, в Хамовниках, где споручница грешных. Будем очень много святынь в храме, в замечательном храме святителя Николая в Старом Ваганьково. Вы там даже не перечислили, сколько святынь. И завершим поездку в храме святителя Николая в Пыжах у икон святых царственных мучеников, святого царя-мученика. Те, кто желает, записывайтесь по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Помолимся и святому Николаю Угоднику, и святому царю-мученику Николаю. И, конечно, вспомним их чудесное явление и помощь Божию двух наших великих святых Николаев русскому народу в годы Великой Отечественной войны. Ждем вас. А у нас еще один звонок, батюшка.
Мы вас слушаем.
Говорите, пожалуйста.
Да. Алло.
Да, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Здравствуйте, батюшка Владимир, Виктор Александрович.
Здравствуйте, Александр.
Александр звонит. Подчинился приказу Сталина за 7 дней до 22 июня только на Черном море один генерал Кузнецов.
Адмирал.
Да, адмирал. Достойно встретил. А остальные на западных границах не стали даже верить и готовиться к этому. Даже горючее слили с самолета. Все, там захвачено было столько... И форменные одежды, а заговор генералов-то был. Три маршала даже пострадали.
Ну, я и говорю, Убаревич, что это описано, это документами описано.
Конечно.
Да, и Тухачевский, документами, заговор был. Документами. Что там говорить-то уж там?
Конечно. Спасибо, Александр. Батюшка, мы благодарим всех храмы под Москвой и всех прихожан, кто оказывает помощь нашему радио «Радонеж», и прихожан храма Серафима Саровского, преподобного новомучеников российских в городе Юбилейном, протоиерея Александра с приходом храма Александра Невского в городе Балашихе и других, и просим ваших молитв о здравии болящих протоиерея Александра, протоиерея Василия, Галины, Алексея, Александра, Светланы, Надежды, болящей Валентины, Любови, Владимира, Павла, болящего протоиерея Валерия, Александра, Алексея, Ирины Сачады, Андрея, Натальи, болящей Марии, Татьяны, Галины, Екатерины Сачады, Александра, тяжко болящей Алексея, тяжко болящей Елены, болящего Владимира, Натальи, болящего Александра. И я напоминаю, дорогие братья и сестры, что 23-го мы посвятим нашей передаче память воина Евгения Родионова, который тоже в бессмертном полку несли его портреты, батюшка. И просим молитвы о упокоении новопреставленного протоиерея Сергия, новопреставленных Сергия, матушки Татьяны, Геннадия, новопреставленной матушки Татьяны, Геннадия, Зои, Василия, Марии, Нянилы, Пиамы, Любови, Валерия, Аркадия, Павла. Отец Владимир, вот мы говорим с вами, говорили о том, Иван Петрович, наш слушатель, позвонил о покаянии. А ведь покаяние это тоже может... Это такая серьезная тема, потому что мы слышим, как нас все время, опять же, эти все Сванидзе с Познерами и Герберами и Гозманами призывают к покаянию. И мы помним, что перед тем, как рухнула держава, Советский Союз, историческая Россия распалась, то был фильм «Покаяние Абуладзе». И в этом фильме герой выбрасывал тело отца, его выбрасывал в пропасть все время. А наша интеллигенция, она что-то умилилась от слов. Зачем нужна эта дорога, если она не ведет в храму? Ну, это же совершенно ясно, что даже если его отец грешник, то этот человек совершал хамский грех. И не был ли этот фильм вот прообразом того, что потом произошло с нами, когда мы все расплатились, когда вот стали поливать грязью Великую Отечественную войну, память героев втаптывать грязь? Связано это как-то, по-вашему?
Знаете, покаяние... Это тогда оно происходит в человеке. И покаянием называется то, когда человек осознает свой собственный грех. Когда он переживает это как такую душевную боль. Когда мы видим грех других, вот, не может быть покаяния, потому что мы осуждаем других людей. Мы осуждаем покаяние, оно обращено сугубо вовне. И когда вовне происходит это преображение, тогда по-другому человек смотрит на мир. И в том числе даже на отца, который, возможно, совершал какие-то такие поступки, которые ты не можешь принять. Но ты начинаешь чтить твоего отца за то, что он дал тебе жизнь, что он произвел тебя на этот свет. Ведь по учению святых отцов даже душу творит Бог, и родители сотворяют душу, они причастны к сотворению души. Значит, они дали тебе жизнь и тело, и души, и ты совершенно отвергаешь их, потому что, ну, предай земле, потому что это акт, происходящий от ума, не от сердца, а от ума, это глумление над жизнью, потому что приобщение к жизни всегда связано с благоговением по отношению к тому, кто тебе дал жизнь. Вот, ты оправдываешь его и будешь за него молиться, ну, потому что ты как бы наследуешь, ты берешь на себя его, ты как бы хочешь это взять и искупить это. Вот Христос взял все грехи наши и искупил их. Вот это по отношению, так сказать, к его предкам, к отцам отечества его, которые так поступили, за весь народ. Но если Христос так поступал, то, значит, и мы должны его подвигу соответствовать хоть в малой мере. А когда так, понимаете, всегда можно пальцем ткнуть и указать на кого-то. Вот мы все время совершаем этот хамский грех. Постоянно, потому что вот сегодня мы обсуждаем с вами эту тему. Найдутся люди, которые обязательно на что-то такое укажут и скажут. Вот. Это совершенно другой взгляд. Это не свойственный взгляд христианскому глазу. Потому что любовь к отечеству, любовь к стране начинается с любви к отцам. Вот. И почему эти слова как бы равноценны и однокоренны в нашем сознании? Если этой любви нет, то мы отторгнуты и от отечества. Если не любим отцов, отцы нас тоже отвергают. Ведь церковь тоже существует в наследии отцов. Мы все время это слово произносим с благоговением, потому что это опыт людей в совершенно другом качестве. Они этот опыт оставляют нам, передают. И ошибки отцов и учителей наших. Вот мы учились, ну вот я учился в советской школе, но я благодарен учителям, у которых я учился. Я вспоминаю, чему учили, я вспоминаю, но я оцениваю их благоговение, их такой жертвенный подвиг. Они хотели научить, они родили об этом, они болели за это, потому что они нас любили. Они нас любили, по-своему любили, они смотрели так на мир. Ну и что? Ну вот эта любовь, которую они передавали нам, она потом нас и вывела из этого тьмы неведения. Такого. Мы...
Без любви нет правды, да. Наверное.
Нет. Поэтому я считаю, что в этом фильме покаяние названо ложное. Оно не такое покаяние. Христианское покаяние, оно обращено вовнутрь, откуда исходят все злые помыслы и злые дела. Если ты указываешь на другого, значит, ты не видишь источник зла по-настоящему. Не видишь. Оно исходит изнутрь, из сердца человеческого. Если это сердце любящее, любовь очищает от этого греха.
Батюшка, я вот подумал, мысль такая пришла в голову. Мы говорили с вами и говорим о бессмертном полке. И получается, что пытались в хамский грех вергнуть все эти годы, прервать связь с отцами. А возвращая эту любовь, когда люди с любовью несут портреты, эта связь возвращается, и освобождаются люди от этого греха, многие, даже не приходя на таинство исповеди, но это поступок, который, как мы говорили, несет религиозный смысл.
Это ответ Ивана Петровича. Вот оно покаяние, о котором вы говорите. Вот это покаяние, если мы несем и с благоговением относимся к их подвигу, это покаяние.
Это не течение, не течение,
это именно покаяние. И та скорбь, о которой говорит Иван Петрович, она и в этом тоже присутствует. Эта скорбь, она происходит от боли, сердечной боли, которая происходит от любви. Потому что когда ты любишь, ты не можешь быть равнодушным. Потому что если ты теплохладен, ты извергаешься из тела церкви, из тела народа. Вот, ты только любовь соединяет нас, и любовь, ну, она тоже, она испытывает боль, она не только испытывает радость, но и боль в конечном итоге, очищая сердце этой болью, потому что страдание очистительно, очищая сердце, человек и ощущает радость, радость примирения со своими отцами, радость соединения с ними, потому что, ну, как мы все живем без этого покаяния глубокого, у нас всегда есть обиды на кого-то. На отцов, на правительство, на соседей, на жену, на детей. Мы все живем непримиренные. Вот. Но начните это примирение хотя бы с этого общего примирения. И тогда, если вот это то, что нам близко, если мы начали это, а уже оно началось, тогда мы примиримся и с тем покаянием, примиримся с тем, что произошло в революцию. Мы тогда найдем в себе эти силы, потому что эта кровавая рана, она до сих пор эта война продолжается. Она продолжается, потому что мы не поняли, что тогда происходило. Мы не поняли сущности происходящего. Ну, мы должны это осмыслить. Осмыслить соборно. Но сначала, прежде чем осмыслить, это должно произойти в наших душах. Мы должны соединиться в этом новом качестве. И вот признаки этого нового качества я увидел в сегодняшней жизни. И это вселяет в меня огромную надежду. И просветляет мой взгляд. Я... как бы все, что вот это вот, это как шелуха, которая отпадет со временем, потому что Россия все равно возродится. Это ей за предписано. Она, Россию можно понимать только тогда, когда смотришь на нее через божественное предназначение, когда понимаешь ее в Боге, потому что Бог предназначил Россию. Это не кичение, это наоборот, если хотите, Иван Петрович, это... ответственность огромная, которую Бог возлагает на этот преданный народ ему. И эта ответственность порождает и другое покаяние. Потому что покаяние возможно только в этой ответственности. Никак иначе. Вот. Но не изменить Богу, не изменить в любой ситуации. Только тогда мы увидим Россию. Вот. Тогда все это, оно не то чтобы исчезнет из нашей памяти, оно займет в нашей памяти другое место, правдивое место. И тогда эта наносная ложь, она исчезнет, как пыль веков. Потому что пыль веков наносит сам человек своим ложным взглядом. Он наносит эту пыль, заносит, вместо того, чтобы раскопать это, вот, выяснить это в таком пристальном исследовательском взгляде, мы все время как бы закапываем. Закапываем. А если уж раскопали что-то, то мы придаем этому такую остроту. Это какой перец такой, информационный перец. Вот всех удивить, всех добавить этого перчику. Но это же, понимаете, это все имеет только коммерческую цену, никакую другую. Оно не имеет цену в Боге, потому что в Боге ценится то, что принадлежит любви. Ибо любовь – это то, что не исчезнет, это то, чего не может... нарушить никто. Никто не может, как говорит апостол Павел, отлучить нас от любви Божией. Никто.
И нет больше той любви, кто положит душу за други своя. И поэтому бессмертный полк – это наша молитва благодарности. И не случайно в пасхальные дни День Победы, поэтому мы говорим всем погибшим за Отечество: «Христос воскресе!» И надеемся, что они там отвечают: «Воистину воскресе!» и молятся о нас. Передача наша подошла к концу. Напоминаю, братья и сестры, беседовал с вами протоиерей Владимир Соколов. Помогал Виктор Саулкин.
Всего доброго, до новых встреч. Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».